Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на нашу интернет-волну. Буквально вчера мы обсуждали с вами звоночки, которые помогают понять, что отношения начинаются как-то не так. А сегодня уже углубимся в одну из проблем, как в отношениях отличить эмоциональную близость от зависимости. И об этом в ближайший час мы будем говорить с Антоном Устиновым, психологом, экспертом по семейным отношениям, тренером по ненасильственному общению и автором уникальной программы по улучшению отношений для семейных пар «Близость и партнерство». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, сегодня такая тема у нас, с одной стороны, непростая, но, на мой взгляд, очень важная. Я достаточно часто с ней встречаюсь в работе с семейными парами, и ну, когда получается ее вот максимально ясно каждому участнику отношений увидеть, понять, как это работает, это дает ну, замечательный импульс к тому, чтобы отношения вышли на новый уровень по-настоящему глубины и близости. И вот сегодня я рад эту тему раскрывать, делиться своим опытом. И да, мне тоже будет интересно услышать от вас вопросы, ваши конкретные ситуации, но это всегда ценно, углубляться в конкретику. Это поможет эту тему еще более объемно передать.
Да, спасибо большое, Антон, что вы сегодня с нами, что мы можем обсудить, потому что действительно есть всегда крайности какие-то, есть всегда обратная сторона тех или иных эмоций или проявлений в отношениях. И вот эмоциональная близость, мне кажется, это достаточно недешевая вещь. Что это такое? Про что это? Вот, мне кажется, чтобы понять разницу, нужно сначала узнать, что же это в таком в абсолютном понимании.
Эмоциональная близость. Знаете, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это то, к чему стремится любой человек. По большому счету, вот даже классики говорили, счастье – это когда тебя понимают. И в близость уже входит такое вот понимание, безусловное принятие. И это действительно такая недешевая вещь, и вот чтобы ее по-настоящему понять, с одной стороны, как-то мы можем говорить, что это такое, как она проявляется, а с другой стороны, очень важно понять, чем она не является, вот эта близость. И отталкиваясь от этого, мы, я думаю, сможем лучше подобраться к тому, а что же это на самом деле. Потому что когда в отношениях есть близость, ну вот по каким признакам можно определить таким, скажем, косвенным, да, по своему состоянию, что она присутствует в отношениях. Партнерам комфортно, им в отношениях легко, не душно, безопасно. Вот есть ощущение такой вот безопасности, можно расслабиться. Когда рядом с другим человеком, мне не нужно защищаться, что-то доказывать, кем-то быть. Я просто такой, какой я есть. Я даю возможность другому человеку быть таким, какой он есть. И это создает вот это как, ну, близость, это же просто слово, которое передает определенный внутренний опыт. Он про что? Что мы, ну, вот настолько рядом, мы сняли как будто бы все защитные механизмы, программы психологические, доспехи. Мы такие, какие мы есть. И вот в этом состоянии проживается невероятный опыт, наполняющий, вдохновляющий, усиливающий внутреннюю опору. Правда, проблема в том, что если у человека личная внутренняя опора не простроена, то, ну, опять же, там никакого усиления не будет. Будет проваливание другого человека и, как следствие, там, претензии, борьба, неудовлетворенность и все остальное. Поэтому, наверное, я бы предложил сейчас переключиться уже на тему, что же такое эмоциональное слияние или зависимость. Вначале поговорить об этом. И уже от этого отталкиваясь, снова вернуться вот к теме, что же такое близость и как мы можем ее развивать.
Да, я согласна с вами. Иногда от обратного можно понять суть, поэтому хочется от вас узнать, чем же отличается близость от зависимости и что такое зависимость.
Есть очень простое определение, такое прям практичное, по которому вот каждый, кто сейчас слушает, он может уже какой-то первичный вывод и диагностику сделать. Вот когда мне с тобой хорошо, можно так вот сказать, прям мне с тобой хорошо, это про близость. А когда акцент смещается на мне без тебя плохо, я теряюсь, я пропадаю, я умираю, у меня ломка какая-то начинается, когда, ну, то есть тебя нету рядом. Вот это уже признак определенной зависимости. Чувствуете разницу, да? Мне с тобой хорошо, и мне без тебя плохо. И с тобой мне как бы уже не столько хорошо, сколько я просто не хочу, чтобы плохо было. Ну, как бы подсаживаюсь на эту историю. И от чего это возникает, если прям еще отмотать, кто попадает в такие ситуации, кто попадает в эту историю? Если внутри изначально чувствуется такой вот, ну как бы прям дефицит, мне кажется, что если рядом со мной нет другого человека, то я ущербный или я ущербная. Мне чего-то прям сильно-сильно не хватает. И я как бы думаю, а как же мне этот дефицит устранить внутренний, вот эту, ну, прям дыру такую? Что же мне делать? И здесь каждый человек находит свой какой-то ответ. Кто-то говорит, ну, наверное, я вот стану богатым, стану миллионером, там, создам бизнес какой-то очень классный, мощный, и все тогда у меня будет хорошо. Другой человек находит себе другой ответ. Мне, наверное, надо усиленно работать над собой. Вот прям один за другим. Курсы, тренинги, программы. Все. И это может быть, ну, с одной стороны, это здорово, я не отрицаю. Но при этом, если это какая-то бесконечная гонка с ощущением, что со мной что-то не в порядке, то это превращается в такой вот бесконечный замкнутый круг, в котором человек вращается в этом состоянии. Ну и либо еще один из возможных вариантов ответа, который человек может себе придумать, это мне нужно найти, даже звучит оно как вторая половинка, половиночка. Я вот такой половинчатый, у меня вот кусок где-то по вселенной бродит по этому миру, и мне надо срочно его найти. И вот только тогда, когда эти половинки соединятся, да, только тогда я почувствую, что со мной все в порядке. Изначально такой подход, он приводит к тому, что встречаясь, один человек, он, ну, буквально проваливается в другого. Он делает, ну, ставку, что ли, на него. Он вот весь какой-то свой смысл жизни, свою жизненную опору переносит вовнутрь другого человека. И это, согласитесь, очень такая, ну, ненадежная ситуация. Когда я не могу стоять на своих ногах, то, ну, вот представьте такую букву L, как это, прописную, да, заглавную. Буковка L. И вот такие зависимые отношения или эмоциональное слияние, это когда партнеры, они опираются друг на друга, пытаясь найти вот в таком положении определенный баланс. Но в этой ситуации всегда есть давление, всегда есть дискомфорт, всегда есть кто-то, кто, ну, пытается удержать эту конструкцию, и кто-то, кто вот в ней каким-то образом удерживается. И это создает вот это напряжение и периодически хочется оттуда как можно дальше убежать. Но поскольку есть вот такая зависимость и слияние, да, то это происходит. Они отдаляются, потом дыщ, опять слепляются, и снова там вот до определенной точки такого вот, ну, взрыва и неудовлетворенности это доходит. Часто это происходит, когда партнеры, ну, это первое отношение, это, ну, там буквально с 16, с 18 лет, когда они вместе, там, со школы или с института, это первые серьезные отношения. Я вот замечаю, когда ко мне именно вот такие пары обращаются, часто мы доходим до вот этих эмоциональных внутренних завязок, которые создают нестабильность, неудовлетворенность в отношениях. Потому что, ну, там тоже очень такая сильная связь возникает, ну и как будто бы вот другого мира по сути и не существует. И человек учится все свои потребности, эмоциональные, там, социальные, интеллектуальные, удовлетворять с одним человеком. А это как бы бывает просто перебор. Но не может один человек все наши потребности удовлетворить. Просто не может. И тогда тоже надо с этим разбираться. Ну, идем дальше. Сейчас, наверное, хочется немного поконкретнее сказать, потому что вот сейчас я объяснял, как это, ну, работает, как механизм, да, как он формируется и из-за чего он формируется. Теперь давайте поговорим о том, как это проявляется в отношениях, как это проявляется в жизни. Ну, вот конкретные пары. Например, у нас пара, как мы ее назовем? Давайте так, Саша и Маша. Пусть это будет Саша и Маша. И вот Саша и Маша, им прям очень важно быть все время вместе. Прям держаться за ручку, когда они куда-то идут, там, в кино, в театр или в магазин, или за ребенком. Вместе засыпать, вместе просыпаться, вместе читать книжку, вместе смотреть телевизор, вместе выходить на работу, вместе возвращаться домой. И то есть это прям вот такое желание все время занимать друг другом. Ну, потому что, естественно же, да, ну вот мы вспоминаем половиночки. У них нормально, когда только моя вторая половинка, она вот прям здесь под боком. Тогда все нормально. Вот, это такое стремление, и, ну, как бы оно уже о чем-то говорит. Потому что один из признаков здоровых отношений, чуть я вперед перейду, это способность, во-первых, отдаляться, сохраняя себя, комфортно отдаляться, проживая вот такое отдаление, разлуку, а потом сближаться, не теряя себя. То есть вот этот процесс, это как дыхание. И очень часто с парами я его как раз отрабатываю. Есть вот с этой точки зрения две категории пар. У одних вот это слияние, и здесь акцент в работе на том, чтобы помочь каждому, ну вот, позволять себе отдаляться, чувствовать внутреннюю опору и давать свободу своему партнеру. Ну вот полностью прям выныривать из этой связи, из отношений. Кто я? Что мне в жизни интересно? Какие у меня как у отдельного человека увлечения? И так далее. И вот учиться давать себе такую вот самоподдержку, самоутешение. А есть другой противоположный вариант, когда пары. Ну, кстати, интересно, как вот кто нас слушает, вы скорее себя какой категории, к какому полюсу из этих двух относите. А второе, это когда такие уже зрелые, самодостаточные люди, скорее всего, это уже где-то в районе 30 лет, может быть, даже чуть-чуть постарше, с прошлым опытом отношений, неудачным опытом отношений, может быть, да, встречаются, создают отношения, семью. И у них, у каждого свои друзья, свои увлечения, свой стиль жизни. Уже они состоялись как в профессии, в карьере. И там идет вот такой эффект, наоборот, независимости, свободы, я бы даже сказал, конкуренции. Хотя внутри очень хочется вот в эту близость, но уже обжегшись на этом опыте, что это больно сначала вот настолько сближаться, и потом испытывать, ну, невероятные мучения от того, что что-то идет не так, или разрыв отношений, или какие-то еще такие ситуации, внутри себя человек может сделать вывод: нет, так больше никогда не будет. Лучше я буду самодостаточным, независимым или независимой ни от кого. У женщин такое часто появляется. И, короче, все будет нормально. С одной стороны, это очень условно безопасное положение, но оно предполагает, что человек в броне находится, и он лишает себя возможности именно испытывать теплоту, близость, открываться, проявлять свою уязвимость, свои какие-то, ну, сокровенные части души, сокровенные части личности. Ну, вот, и это тоже создает такой голод и неудовлетворенность. И она чуть по-другому, но тоже накапливается. Вот, две такие категории есть. Идем дальше. Еще один признак эмоционального слияния. Что эмоции одного человека, они распространяются на всю систему. Ну, допустим, вот Саша приходит домой после тяжелого рабочего дня, у него там какая-то сделка сорвалась, или на совещании его начальник на него наорал, и он прям такой грустный, хмурый приходит домой. И жена его такая вот, Маша, с радостью встречает, смотрит на его хмурое лицо, которое к ней никакого отношения не имеет. И она такая, ему плохо. И мне тоже становится так плохо, так грустно от этого. Ее лицо еще более хмурым становится. И он на нее смотрит, блин, домой пришел, а тут еще у жены непонятно что за лицо. Что такое? И у нее оно уже как бы морщинки между бровей такие собираются. Она такая смотрит, ой, похоже, что-то ну, совсем у нас плохо в отношениях. И тоже такая, начинает уже на опережение какие-то претензии ему накидывать. И все, и разворачивается скандал. То есть негативные эмоции, у кого бы они ни были, да, может быть, это там у женщины предпраздничные дни, да, ПМС, или там, ну, любая другая ситуация, или у мужчины, и все. То есть это как инфекция, которая циркулирует, и она вот просто закручивает всех, как водоворот, из которого очень сложно выбираться. Для мужчин это про способность выдерживать эмоции своей любимой женщины. Когда она что-то говорит, когда она недовольна, кричит даже. Вот здесь, ну, в первую очередь, это навык, необходимый для мужчин, в том, чтобы эти эмоции прям не принимать на себя, не принимать на свой счет, то есть принимать их. Это мышца, как вот люди в тренажерный зал ходят, и у них фигура меняется, мышцы появляются. И вот эмоциональная мышца в отношениях, в гармоничных, счастливых отношениях, партнеры, и опять же, в первую очередь мужчина, он способен эмоции женщины, сильные эмоции, захлестывающие, как бурная горная река, выдерживать, как берег выдерживает эту реку. Спокойно. Он способен обнять Машу, что бы ни происходило, сказать «все хорошо, я с тобой», погладить по голове, дать понять, что он устойчив в этом. Очень часто женщины именно в этом нуждаются, почувствовать вот эту опору, когда им внутри как-то уязвимо, некомфортно, и они провоцируют какими-то эмоциями, претензиями. Выдержишь или нет? Ты мужик или не мужик? Если не мужик, то можно дальше как бы крыть. А если все нормально, все, она успокаивается, она расслабляется, я под защитой. Да. Что еще? Еще в такой ситуации можно заметить, что у любого человека возникает сильный стресс непринятия, отрицания, если хоть что-то меняется в другом человеке. Там он начал, пошел, я не знаю, сейчас, ни с того ни с сего пошел покурить кальян с друзьями. Например. Не знаю, слушатели Ведорадио курят кальян или не курят? Или совершенно противоположный пример. Муж пошел в фитнес-центр и начал регулярно заниматься. Или там на уроке фортепиано, гитары. И в этот момент для другого человека, для Маши в данном случае, начинается внутренняя паника. Что-то меняется. И как бы на внутреннем уровне, если прямо вот с точки зрения, как ну, глазами психолога, моя подпорка начинает шевелиться. То, что, помните, буква L. То, что меня подпирало, оно куда-то в сторону, влево, вправо начинает вверх подниматься. Да, что-то у нее там меняется. Неважно даже в лучшую или в худшую сторону. Любые изменения равно стресс. Потому что я не знаю, как вообще в этой ситуации мне жить и действовать. Ну вот... Примерно по таким признакам можно увидеть, что в отношениях что-то, ну, есть куда посмотреть, есть чем поработать, потому что, ну, опять же, эмоциональное вот слияние, зависимость, оно может быть очень такое лайтовое, когда, ну, просто люди, там, периодически у них скандалы, истерики, они могут днями не разговаривать. Но в сложных ситуациях это уже про такую эксплуатацию, про абьюзивные отношения. Они тоже из этого исходят. Это тоже плодородная почва для того, чтобы на ней появилась эксплуатация, использование партнера, кто более зависим. Ну и вот разные формы, в общем, абьюзивных отношений.
Вы знаете, я люблю эти аналогии или примеры, на их основе проще как-то понять. И вот с вашим примером буква «Л» понятно, а какая тогда буква характеризует здоровые отношения? То есть как тогда личности себя чувствуют? И при этом я могу, например, представить, как личности они становятся такие крепкие, устойчивые, но как тогда между ними связь происходит?
Слушайте, потрясающий вопрос. Мне он очень понравился. Я бы сказал так. Это сразу несколько букв. Если вы можете это представить, я думаю, это несложно. Представьте одновременно соединенные вместе букву N и P. Две палочки, которые соединяют, ну то есть две параллельные линии. Да, это два человека, которые стоят на своих ногах. У них есть опора, у них есть способность к самоутешению. Это еще вот один важный момент, я прям вот обратить на него внимание хотел, потому что в детстве у нас формируется определенная стратегия. Что мы делаем, когда нам плохо, когда какое-то сильное переживание, или элементарно мы подскользнулись и упали, ободрали руку, у нас там кровь пошла. Когда мы с чем-то не справляемся, что мы при этом делаем? И если стратегия была, что нас сразу там, бабушки, родители или кто-то еще хватали, и вот прям все хорошо, все, ну, то есть все нормально, ты там ты жив, ты не жив. Вот если это было гипер, если это было чрезмерно, то вот эта стратегия искать утешение у другого, конечно же, она переходит в брак. И если это не было простроено в детстве, то это важно простраивать сейчас, в настоящем моменте, новую стратегию, дополнительную, чтобы я мог и к партнеру обратиться в какой-то момент. Слушай, мне сложно. Там просто, ну, обними меня покрепче. Есть книга такая замечательная, «Обними меня крепче», Сью Джонсон. Либо сказать, слушай, можешь меня просто послушать, дай мне эмпатию, мне не нужны вот как бы советы, что-то еще хочется просто вот выговориться близкому человеку. Но вместе с этим, чтобы была опция, когда доступа к другому человеку нет, когда вы далеко, когда что-то произошло, давать то же самое самому себе, когда как будто бы внутри вас ребенок, которому сейчас сложно, плохо, но вы-то уже взрослый, и вы можете ему что-то внутри сказать, вы точно так же можете его обнять, выслушать, успокоить, сами с собой. Это то, чем вот в том числе психолог может помочь человеку, дать ему такой вот, помочь освоить этот навык внутренней опоры и самоутешения в каких-то сложных ситуациях. Поэтому, дорогие родители, пожалуйста, не бежите, сломя голову каждый раз, когда ребенок с ним, что это, когда муха на него села, дайте ему возможность самому справляться с теми сложностями, которые к нему приходят в жизнь. Этим вы окажете ему очень хорошую услугу. Итак, буква N, буква P, да, то есть мостик, который соединяет сердце с сердцем, эмоциональный обмен, эмоциональный поток, такое принятие, сердечная открытость, теплота, которая идет. И вот связь на уровне головы, буква P, которая... Ну, про что хотите, в принципе, про такое вот, я тебя вижу, да, про вот такую более интеллектуальную, что ли, связь и обмен. Я бы сказал так, я бы еще добавил к этой конструкции, что вся она взята в букву О. То есть это такой кокон, который формируется, ну, у каждого человека есть личное пространство, личные границы. Даже вот, Аня, если я вас спрошу, ну вот прям на секундочку буквально закрыть глаза, и все-все вот, кто слушают, давайте сделаем небольшое упражнение, я думаю, полезно будет. Закройте глаза, почувствуйте, как протекает ваше дыхание. Заметьте, что оно происходит без вашего участия, волевого, сознательного. Вдохи идут сами собой, точно так же, как идут выдохи. Вы можете почувствовать вес своего тела, вес своего тела в руках, в ногах, в стопах. Почувствовать вес головы на плечах даже. И осознать объем вашего тела, границы которой является ваша кожа. Там почувствовать одновременно весь этот объем. И теперь направьте свое внимание вовнутрь. Заметьте, что где-то внутри вы ощущаете, что есть центр вашей личности. Нечто, что, скорее всего, находится внутри тела, но является чем-то вот ядром. Ядром вас самих. Как вы это ощущаете? Где это ощущение «я»? И какое оно по размеру? Что-то, что просто находится внутри этого тела, внутри этой биологической машины. То, что осознает все процессы, которые происходят, наблюдает за ними. Тот центр, из которого исходят ваши решения волевые. Теперь снова вернитесь вниманием в объем тела, всего тела. А теперь почувствуйте, что помимо вот этого тела, вокруг него есть невидимое глазу пространство, которое прям ощущается ваше. Это мое личное пространство. Это мои границы. Это вот, знаете, такое пространство, в которое, если чужой человек войдет, вам будет некомфортно, неприятно. Это то, что вы наполняете своим полем, своей энергией, своим вниманием, как бы это ни называлось. Вот у вас, Аня, примерно на каком расстоянии от тела вы чувствуете вот это пространство свое? По бокам, спереди, сзади?
Ну, мне кажется, где-то около метра примерно.
Именно так. Да. У кого-то это пространство меньше, у кого-то это пространство больше. Метр – это, кстати, в целом очень такое хорошо расправленное пространство. Но на самом деле по вам видно, что вы человек такой сейчас заземленный, умиротворенный. И поэтому в этом состоянии пространство, оно расправляется. Да, вот как бы так очень красиво раскрывается. Вот. А когда два человека, они настраиваются друг на друга, и у них появляется вот эта настоящая близость, то у них вот эти два пространства, они как бы объединяются друг с другом. Такой двойной общий кокон, в котором прям очень тепло, уютно, в котором буквально размывается весь остальной мир. Ничего другого не существует. Оно какое-то далекое, непонятное. И время тоже там не существует. В этом вот состоянии, когда настоящая близость происходит, там времени нет, это какие-то временные ямы. Проваливание. И это не только про первый период влюбленности. Это про отношения настоящие, близкие. В них обязательно должны быть такие моменты, в которых люди просто, они друг с другом находятся настолько, что все остальное перестает иметь хоть какое-то значение. Опять же, не все время, потому что так функционировать невозможно. Но это один из даров, который есть у человека, один из даров, который содержит в себе близкие отношения между мужчиной и женщиной. И как раз вот сегодня мы говорим про то, как оценить этот дар, как его обрести, как вообще к нему стремиться, какие шаги можно делать. Ну вот такие буквы, то есть М, П и О.
Вот как раз на тему коконов пришел такой очень интересный вопрос. Благодаря чему коконы объединяются? Потому что обычно они только сталкиваются.
Коконы сталкиваются. Это про какое-то соперничество, отделенность, защиту друг от друга. Да, вот там прям, если спросить у людей, а как вы ощущаете, что сейчас между вами происходит, там прям вот такая отделенность или даже стена, они могут сказать. За счет чего? Самое главное, вообще все, что в этом мире, исходя из чего все происходит в этом мире, это намерение. Внутреннее ваше намерение. Это не то, что вы говорите даже. Это чего вы на самом деле хотите. Вот как раз в этом внутреннем центре, если ваше намерение, когда вы подходите к человеку, когда вы смотрите ему в глаза, когда вы что-то ему говорите, неважно что, там, налей мне, пожалуйста, чай, или давай сходим в кино, или поговори со мной. Если твое намерение на контакт и душевную близость, в первую очередь, не на то, чтобы он как-то поменялся, исправился, что-то конкретное сделал, ну, то есть не его подправить, починить как вещь, а контакт и душевная близость. Именно так. Даже если у одного человека это намерение есть, то это помогает постепенно обоим войти в этот резонанс, в эту связь. Если у обоих, то это происходит очень просто. Если оба партнера это имеют. Это прям часть моей программы работы с парами, близости, партнерства. Когда мы прорабатываем вот это внутреннее намерение, учимся отличать, а ты сейчас чего хочешь? Что-то получить или как-то изменить человека, или ты хочешь встретиться с ним живым, таким, какой он есть. Чувствуете разницу?
Да, конечно, это глубокая вещь. Мне кажется, не всегда даже есть силы признаться себе о своем намерении, с которым ты идешь в отношения. Может быть, у нас много разного опыта, каких-то травм, из-за которых мы хотим менять людей. И вот как раз пришел вопрос: хочется же лучшего для супруга, как не хотеть, чтобы он двигался вперед?
Хочется лучшего для супруга, чтобы он двигался. Как же не хотеть, чтобы он двигался вперед, да? Ох, хотел бы я чуть-чуть больше, ну, вас вот увидеть, почувствовать, потому что за этим разное может стоять, за этими словами. Я могу какие-то варианты предположить. Например, если вот за этим, чтобы супруг двигался вперед, лежит ваш внутренний какой-то дефицит, что сейчас чего-то не хватает, там, денег, ощущение того, что мой мужчина достойный, я его из-за этого, ну, то есть недостаточно уважаю, может быть. Это одна история. И здесь прям в первую очередь очень важно с этими внутренними ситуациями сначала разбираться, личными, вместо того, чтобы торпедировать своего мужчину куда-то. Если же я это делаю из любви, из уважения, я просто верю в него и, ну, то есть вижу его потенциал, в этом нет ничего плохого, это прекрасно. Это то, как женская и мужская энергия взаимодействуют, обогащают и усиливают друг друга. По сути, это как такой ядерный реактор. И это не отменяет того, о чем мы говорили, это просто другое. Это просто другое. Вот сегодня тема у нас про эмоциональную близость, она такая. Это скорее больше, ну вот про эмоциональный уровень взаимодействия в паре. И здесь вы говорите, это что-то такое эмоционально, ну, социальное. Каким образом, в каком состоянии, через какое настроение женщина может вдохновлять своего мужчину на великие дела, не подавляя его? Туда, наверное, мы подробнее не пойдем, потому что, ну, будет такое размывание. Но я надеюсь, вот какую-то суть получилось сказать.
Да, благодарю вас за ответы. Вот сегодня еще хотели обсудить, как выходить из зависимости, создавать настоящую близость. Мне кажется, это самое важное, что нужно понять сегодня.
Ну, мы, конечно, об этом поговорим, но выход из зависимости – тема, ну, скажем так, она непростая, как и любая другая зависимость, будь то от вещества, от какой-то активности или от человека – оно подсаживает, психика ищет в этом утешение, удовлетворение, смысл. И то есть здесь будет так или иначе период определенного, ну, то есть первое – это осознать, что, похоже, я сейчас, ну, как бы подсела или подсел на какого-то человека, связал с ним, с ней свое счастье, смысл своей жизни, настолько сильно переместил его туда, что я, ну, сам стал пустым. И важно очень понять, что это на пользу никому не пойдет. Если я пустой, я себя вот полностью отдал другому человеку, даже пожертвовал, можно так сказать, хотя может так не казаться, а с вами становится неинтересно. Ну, вы как бы перестаете быть. И даже несмотря на то, что вы можете всего или всю себя посвящать человеку, ему не будет хотеться по-настоящему быть с вами. Это может быть удобно, это может быть комфортно, но там не будет связи двух людей, вот этой близости. И, собственно, вы тоже будете постепенно терять себя, пока не придете в какую-то точку кризиса. Вот чем раньше вы ее осознаете, тем лучше. Там же тоже это определенная градация есть, вот эта зависимость. Вот чем раньше вы это увидели, поняли, что вот, ну, есть прям какая-то нездоровая история. Я прям описал признаки, по которым можно понять, что это уже не совсем. Да, нормально скучать, нормально там хотеть встретиться. Но вот то, что если без него или без нее мне прям плохо, я не нахожу себе места, я не могу быть одна, это верный признак, что, ну, то есть оно дальше понятно, к чему приведет. И понятно, что ни к чему хорошему. Поэтому первое – это осознать. Понять, что и сделать внутренний выбор, а оно вам надо или не надо. Опять же, вот мы возвращаемся к уровню намерения вашего. Если вы это сами не выберете, куда-то оттуда двигаться вообще, то что бы там ни происходило, оно ничего не изменит. Поэтому первое – это осознать и выбрать это. Я думаю, вот эти два шага уже на нашем эфире, если вы этого хотите, вы можете сделать. Как минимум увидеть и как минимум что-то для себя решить. Вот, наверное, практическая ценность этого эфира, она будет именно в этом. А теперь что дальше? Да много там всего. Я сейчас просто думаю с точки зрения чего. Ну, скажем так, если это прорабатывать с психологом, а я очень рекомендую по таким вопросам обращаться к специалисту. Это сэкономит вам много месяцев мучительного времени выхода из этой зависимости. Потому что это реально тот процесс, который самому сделать непросто. Кому-то удается, но это скорее исключение. Поэтому вот моя рекомендация – это прорабатывать со специалистом. Есть определенные практики, техники, которые помогают этот момент достаточно быстро подправить. Что там происходит по сути? По сути, для нас другой человек становится сверхважным, сверхценным. Я туда влепился, въехал просто. И вот эту сверхценность и сверхважность оттуда надо вернуть. И смысл вообще жизни, оно прям каким-то образом бессознательно воспринимается. Это какой-то символ, это там сердце или золотой слиток, может быть. У каждого подсознание свое выдает. Вот это надо вернуть как бы себе вовнутрь, на вот эту черную дыру свою, туда поместить, в эту пустоту, почувствовать, что я есть. Ну и что бы там ни происходило, да, какие-то сложные моменты могут быть, но я могу их выдерживать. У меня есть свои ноги, своя внутренняя опора. А вот эту вернуть, сверхценность, смысл, и вот уже из этого полного состояния снова входить в отношения. Учиться расставанию, разлуке, прям сознательно. На день, на два, на неделю. Да, будет ломка, прям ломка. Хочется все взять, бросить и снова слепиться. И, скорее всего, не с первого раза получится ее преодолеть. Ну, у кого-то, может быть, с первого. Это тоже нормально. Не все сразу происходит. Но при этом вот проживать эту ломку, прям давать ей место, этим эмоциям, задавать себе вопросы, а что мне в жизни интересно, а к чему я стремлюсь как отдельный человек. Потому что вот чтобы всегда были я и есть пара. И невозможно что-то прям вывести на первое место, от этого вся система теряет. Но вот такой процесс. То есть это возвращение сверхценности, возвращение своих интересов, смыслов. И тогда в отношения возвращается, ну вот появляется близость и появляется у партнеров интерес. без интереса тоже же отношения, ну, не будут клеиться долго, если мы говорим про длительные отношения. Когда есть интерес? Когда человек живет своей жизнью, он исследует себя, он исследует жизнь, он что-то новое открывает, он широко смотрит. И потом вот в этом наполненном состоянии они снова встречаются вместе, вот в этом коконе. И им так там интересно вот этим обмениваться. А как у тебя вот это? А как здесь? А что ты здесь узнал? А как ты это прожил? И там такой удивительный, красивый обмен происходит. Я от этого невероятно кайфую, когда вижу, когда это вот, ну, начинает вот так вот работать, и ну, люди на эти рельсы встают в отношениях. Действительно просто. Как такое чудо. Ну вот из практических рекомендаций, наверное, вот это. Сейчас я еще, кстати, что-то хотел сказать. Да, вот это, она может быть не супер практичная, но тоже вот прислушайтесь к себе, потому что при эмоциональном слиянии, при низкой такой вот дифференциации, простите, что ругаюсь на психологическом языке, я внутренне, в этом тоже сложно признаться себе, но я внутренне своего партнера особо-то и не воспринимаю как человека со своими потребностями, со своими чувствами. Мои потребности, желания на первом месте, а другой человек для меня это как такой, ну, скажем, как придаток, который каким-то образом меня наполняет, удовлетворяет потребности и исполняет мои желания. Если он с этой функцией справляется недостаточно хорошо, то, конечно же, я начинаю его, ну, говорить, что с тобой что-то не в порядке. Ты вот как бы ко мне идеальному, совершенному, который на троне стоит весь в белом, ну, как бы недостаточно идеально выполняешь то, что я хочу. Такая, на самом деле, детская позиция, очень инфантильная. Из-за нее рушится огромное количество отношений. В отношениях, где возможна близость, там я смотрю на чувства и на потребности другого человека, своего партнера, как на настолько же важные и значимые для меня, как на свои собственные. И вот, пожалуйста, вот сейчас задайте себе этот вопрос, прям задумайтесь. А действительно ли потребности моей жены и моего мужа, они для меня настолько же знакомы, я их хочу изучать, прислушиваться, и настолько же значимы, как мои. Какой у вас внутри приоритет? Если ваши на первом месте, вы абьюзер. Если вы всю себя или всего себя отдаете другому человеку, вы жертва. И то, и другое – это про слияние эмоциональное. Если же вы одинаково равны, вы уважаете друг друга. И вот из этого настроя ищите какие-то решения, строите планы и так далее, то там как раз вот на этом равном уровне возможна, ну, невероятная близость, удивительно красивый обмен. И это не про равенство. Опять же, кто-то может сказать, ну вы что, всех это уравнять хотите? Есть же там мужчины, есть же женщины. Нет. Как это? Современное общество хочет людей уравнять. Прям уравниловка такая. Вот эта всякая эмансипация, феминизм. И там пропадает мужское и женское. Вот эта красота обмена этих двух энергий. Все стирается. Как будто, ну, бесполые партнеры практически. Там, лишь по первичным половым признакам можно понять, что они разные. Вот. Есть же обратное отклонение, когда есть какие-то вот, понимания, как правильно, как должно быть. Женщина вот такая, там особенно ведическая женщина, на этом многие попадают, и ну, тоже большие проблемы, когда сейчас, жертвуя близостью, люди начинают говорить с точки зрения «должно и следует». Оно убивает близость, ну честно. Потому что должно и следует, это, ну, скорее, оно идет из головы, а не из сердца. Когда мы прислушаемся к своим чувствам, к потребностям, там все можно услышать, понять и наилучшим образом найти вот какое-то взаимодействие между двумя людьми. Вот этот момент я хотел дать, чтобы, ну, просто можно было задуматься об этом, увидеть, как оно, как у вас.
Спасибо вам большое, Антон. И мне кажется, это такой важный шаг, прежде всего, для самоанализа, насколько мы способны видеть других людей. И интересный вопрос нам пришел. Эти вещи, которые вот вы рассказываете, могут быть применимы не только в семейных отношениях. Вот мне тоже кажется, что иногда мы также попадаем в зависимость от друзей или от детей, или родителей, или даже от любимой работы. Вот это тоже работают эти принципы там.
Ну, частично это работает, потому что, ну, выйти из зависимости от работы можно, а прийти к эмоциональной близости с работой уже посложнее. Поэтому, ну да, то есть если вы чувствуете, что что-то во внешнем мире как-то вас сильно управляет вами, определяет ваше состояние, уровень радости, вызывает какие-то страхи или наоборот слишком, ну, влияет, да, на то, что вы там счастливы или вы в горе находитесь, на эту зависимость. И здесь в конечном итоге вам решать, вас это устраивает или вас это не устраивает. Вот психологи, скажем так, хорошие психологи, они никого не лечат, кто не хочет, кого все устраивает. Ну и прекрасно, с Богом, ну значит, сейчас такой опыт важно получать, в этом нет ничего плохого. Это тоже ценно, это тоже очень важно. Но вместе с этим они знают и могут помочь в те ситуации, когда человек говорит, у меня что-то происходит, мне нужна помощь. Вот как бы я хочу по-другому, чтобы было. Да, и здесь вопрос про, ну, в первую очередь, про свободу. Да, вот от зависимости к внутренней свободе, к праву выбирать свое состояние, то, что я делаю, это я выбираю, свои действия, свое состояние, там, результаты. Если у меня этого нет, куда-то оно, вот, куда-то я это отдал в какой-то момент человеку, начальнику, ребенку, ну, хорошо бы это вернуть все-таки, если вы хотите чувствовать себя свободными, вправе, ну, вообще определять свою жизнь.
Да, мне кажется, это очень важный ответ. Благодарю вас. И вот вы в начале эфира, когда описывали, что такое эмоциональная близость, вы говорили о расслабленности, которая должна присутствовать в отношениях, и вот пришел вопрос по ней. С одной стороны, хочется этой расслабленности, но все равно ведь муж это мужчина, и нужно держать марку, понимая его природу. Или это не так?
Хотелось бы уточнение, что значит муж это мужчина, и надо держать марку. Понимая его. Вот держать марку это про что? Про быть той, кем на самом деле вы не являетесь? И какую природу мужчина вы имеете в виду? Если вам обязательно надо что-то, как это сказать? Ну, для меня держать марку это про вот действительно что-то прям держать, что заставляет быть в тонусе, напрягаться. А напряжение-то оно, опять же, в отношениях передается. И надо ли действительно вашему мужу, чтобы вы эту марку держали? Может быть, ему какая-то другая марка нужна, которой вы и так являетесь. Вот я бы вам предложил поговорить об этом с мужем, поскольку здесь, ну, сложно вот прям. Я бы вот вам предложил спросить мужа, а что для тебя ценно? Вот когда я держу марку, ну, вы это можете описать на уровне слов и действий, которые вы в этот момент, то, что вы называете держать марку, вы ему опишите, вот когда я это делаю, тебе это важно, ценно, что для тебя в этом важно? Вот, вы можете очень удивиться. Мы огромное количество вещей делаем, думая, что так надо, так должно, чтобы было хорошо. Но мы делаем это не из контакта и реального понимания потребностей другого человека, а из своей какой-то истории травм, уязвимости и того, что нам вдолбили в голову разные добрые люди с самого детства. Поэтому хорошо бы здесь выходить в реальность, а выход в реальность означает искренний диалог с человеком, с которым вы это в контакте проявляете.
Да, согласна с вами, что искренний диалог – это вообще основа любых отношений, особенно если хочется их построить близкими. И вот следующий вопрос. А если периодами хорошо, а периодами хочется побыть подальше и одной? Это просто зона турбулентности, и нужно ее пройти, или вообще это нормально? Муж просто не очень понимает иногда моей такой отстраненности.
Для начала хорошо, чтобы вы сами понимали вашу свою отстраненность. Это и тогда даже у мужа появится возможность, чтобы вы ему о ней рассказали, и он тоже ее понял. Понаблюдайте, что происходит, когда вы в контакте. Что как будто бы внутри, ну, накапливается, и накопившись до критической массы, заставляет вас уйти в отдаление, по сути, разорвать контакт. Вот я это услышал как такой прям разрыв контакта, причем на такое достаточно продолжительное время. Вы не уточняли, по-моему, но мне как-то так, я это так услышал. Это первый вопрос, который себе можно задать. И дальше, когда вот этот контакт, когда вы одна, когда вы сами с собой, что такого важного и ценного вы получаете в этой автономности в этот момент? Какая ваша потребность реализуется? В расслабленности? Может, вы расслабиться, вы марку тоже держите, может быть, не можете расслабиться. Или в том, что вы можете заниматься своим любимым занятием, которое муж как-то не любит, оценивает и так далее, я не знаю. Либо это просто отдых, право на отдых, которое вы себе не даете, когда вы рядом с мужчиной. Много причин может быть, я несколько всего лишь перечислил. Вам нужно это понять для себя, какая ваша потребность удовлетворяется. И когда вы это понимаете, третий вопрос – это а каким образом я эту потребность свою могу удовлетворять, даже находясь внутри этого контакта? Когда вот эта работа сделана вами, либо самой, либо со специалистом, с помощью психолога, вы можете, опять же, с этим своим внутренним ясным пониманием, что с вами происходит, чего вы на самом деле хотите, что для вас важно, идти в диалог и, ну, вот, как-то менять уже на уровне взаимодействия, что у вас происходит.
Да, мне кажется, это очень важный путь, который вы наметили, и по нему пройти действительно будет очень полезно многим, кто нас слушает. И чувствуя в вас экспертность в теме отношений, пришел такой вопрос: можно ли общаться с бывшим мужем или бывшей женой, если уже есть другой партнер у бывших супругов?
Угу. У бывших супругов есть другой партнер. Ну, то есть мне видится это, когда пара разошлась или развелась, и у каждого из них свой партнер уже, но каждый в новых отношениях находится. Ничего плохого в этом нет, но нужно быть осторожными. То есть я бы порекомендовал убедиться, что ваши отношения с прошлым партнером действительно завершены. У вас ничего не ёкает, вам не надо ничего доказывать, мстить так внутри или что-то такое, спокойно. И второй момент, ну, тоже честно себе ответьте, а зачем это мне? Вот зачем? Какая за этим действительно стоит ваша потребность и ваше намерение? Если вы на эти вопросы ответили и не нашли какого-то подвоха, который, ну, знаете, такая двойная игра, которая происходит, я даже сам могу не осознавать, что я в нее играю, да, если вот вы эту работу провели, то почему бы и нет? Сохранить, например, если вы это делаете из такой вот, ну, потребности сохранить, там, теплые дружеские отношения, потому что у нас так или иначе, например, общий проект – это наши дети, который с нами будет до конца. И очень классно, если дети видят, что даже и вот мама с папой полюбили другого, они разошлись, но при этом у них хватило внутренней цельности, доброты, зрелости, чтобы не сказать: «Все, я с тобой больше никогда, ни за что, пошел вон, Нет, они дружат. И это прекрасный урок и пример для детей. Быть честными вот в своем пути. Вот, поэтому, видите, я не могу практически никогда ответить однозначно, а я стараюсь, ну, направить просто ваше внимание на те темы, которые там могут быть неочевидными, подводными камнями, чтобы вы на эти рифы не попали, а могли обрулить, заметив их.
Благодарю вас. Я слышала когда-то мудрую фразу, что, по идее, все ответы уже находятся внутри нас, просто нам нужны помощники, которые могут направить нас иногда к самому себе. Мы теряем этот путь, поэтому спасибо вам за это. И вот еще один такой, мне кажется, достаточно часто встречающийся вопрос. У меня муж далек от психологии и саморефлексии. Его любовь, как он говорит, это в том, что он просто заботится и обеспечивает семью и ждет мира и покоя дома. Какие-то попытки прояснить что-то его утомляют, и как тогда установить эмоциональную близость в таком случае?
Ну, судя по всему, у вас замечательный муж, который заботится и обеспечивает вас и всю вашу семью. Это прекрасно. И таким людям, которые больше вот на таком, на рациональном уровне действуют, это мужская природа, это абсолютно нормально. А для них важны очень точные инструкции. Главное, что у него есть желание заботиться. Если внутри вот это желание есть, вы можете сказать: «Дорогой, я так тебе благодарна, что ты обо мне заботишься. А мне сейчас так важно, чтобы ты просто 10 минут побыл со мной, не занимаясь ничем другим. Просто послушал, что я говорю. Просто кивай. Мне это будет так приятно. Я такую тебе заботу почувствую». И когда он точно понимает задание, просьбу, если точнее, то ему гораздо проще это сделать. А, слушай, ну ты так бы сразу и сказала. Потому что чаще всего это происходит в ключе: «Он меня не понимает, он чурбан бесчувственный. Да вообще, как можно с таким жить? Никаких эмоций вообще». А он сидит и плечами это поводит, руками разводит в сторону. Типа: «Что она вообще от меня хочет? Я не понимаю. Скажите мне». И вот поймите для себя, чего вы хотите. Взгляда в глаза, ужин в ресторане, просто чтобы он вас выслушал или чтобы обнял. Если обнял, то как долго, сколько секунд вам важно, чтобы эти объятия длились, чтобы это вас полностью наполнено. Наполнено как сильно, как сзади вас он должен положить свои руки, взять вас за плечи, за спину, как крепко прижать и сколько и что при этом говорить или молчать. Если у вас есть вот этот, но все равно теплота в отношениях, ну вот желание заботиться друг о друге, то там есть возможность этого диалога, если делать его ненасильственно и экологично. Я думаю, это про этот случай, потому что если, ну там вообще такая отстраненная позиция, каждый свои обязанности выполняет и все остальное пофигу. Это другая история. То тогда у меня вопрос к вам: а оно вам надо? Ну то есть, в принципе, надо ли оно вам такое? Потому что, ну, каким-то людям вообще не надо ничего того, из того, что мы сегодня обсуждали и говорили. Такое тоже. И тогда приходится вот перед личным, честным выбором вставать каждому.
Да, спасибо. Честно заданные вопросы, полученные на них ответы, они спасают ситуацию и хотя бы дают путь, куда действовать. И вот последний вопрос на сегодня. Вы, в принципе, затрагивали уже эту тему. В эмоциональной близости ведь может быть больно. Как не бояться идти туда, когда был негативный опыт?
Пункт номер один. Проработать негативный прошлый опыт любым доступным способом. Пункт номер два. Поймите, пожалуйста, дорогие, что не больно только мертвым. Не больно только мертвым. И другому человеку не делать больно – это иллюзия, это невозможно. Вы можете стремиться быть мягкими, экологичными, но ответственны в конечном итоге за свои чувства сам человек, а не вы. Поэтому, понимая это и то, что боль, ну, боль – это слово такое вообще, я предлагаю его не использовать. Ощущение, яркое ощущение. Где оно, какое оно, о чем оно говорит, звучание даже есть такое слово. Назовите боль звучанием. Вы по-другому на это посмотрите. Поймите, что ладно, боль, вас не убивает. Это то, что с вами говорит. Это то, что чему-то вас учит. Это то, что делает ваш эмоциональный опыт ярким и разнообразным. Это то, на фоне чего, не будь боли, вы бы не ценили радость, счастье, легкость. Примите эту часть жизни, и станет так, столько возможностей откроется во всех сферах жизни.
Благодарю вас. Это, мне кажется, прекрасное завершение эфира, настройка на открытие этому миру, на открытие любви вместе с другими людьми, вместе с Богом и преодоление тех негативных опытов, которые есть у нас, которые звучат, как вы сказали, нужно их услышать, принять. И я не психолог, но, мне кажется, отпустить рано или поздно приходит время это отпускать. Спасибо вам большое, Антон, что были сегодня с нами. У нас с вами запланировано еще несколько встреч. Будем обсуждать очень важные темы, чтобы строить счастливые, гармоничные отношения.
Спасибо большое. Да, вы не психолог, но вы очень чуткий, интересный, внимательный человек. Вот. Поэтому мне было очень радостно, приятно с вами взаимодействовать и вот быть с аудиторией. Сегодня прям столько вопросов было. Я рад, я вдохновлен, включен, когда вот такое взаимодействие идет. Так что с удовольствием продолжим.
Замечательно, тогда до встречи через неделю. До свидания.
Всего доброго, хорошей недели.